В сегодняшней проповеди нет определенной темы. Здесь каждый найдет что-то самое главное. Вот когда мы приходим на собрание молитвы, обычно не надо же думать, о чем будем молиться, правда? Когда мы сюда приходим, уже готовы бумажки, где написаны темы молитвы. Однако бывает, что вот рутинность и предсказуемость в духовных вопросах нередко отнимает радость. И мы забываем главную цель, зачем мы пришли вообще в церковь. Мы приходим, чтобы снова встречаться с Богом и вместе поклониться Ему. Сегодняшний псалом – это один из тех псалмов, которые помогают восстановить правильную перспективу. Этот псалом, во-первых, говорит о Боге, который владеет всем. Во-вторых, о духовных требованиях к Его народу. И в-третьих, о том, что Бог сделал, чтобы мы могли быть Его народом. Давайте вместе размышлять о Боге и давайте вместе поклонимся Ему. Давайте сейчас помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты собрал нас здесь. И спасибо Тебе, что Ты даешь Слово, чтобы мы могли знать о Тебе и могли поклониться Тебе по Духу, по истине. Пожалуйста, благослови это время и дай нам откровение Твое. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Наш Бог – Хозяин Вселенной. Посмотрите на стих 1. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Этот стих ясно говорит, что земля и все, что на ней, все живущее и дышащее принадлежит Господу Богу. У всего существующего есть один верховный хозяин. Современным людям, живущим при современном государственном строе, обычно это трудно представить. Вот если бы 100 лет назад вы были, тогда вы были бы, может быть, если вы были крестьянами, то вы еще жили бы при крепостном праве. Недавно отмечали столетие снятия этого крепостного права, и вы были бы рабами или чем-то имуществом, хотя вы люди. Нам трудно представить, как раньше люди жили при царях. В наше время правители избираются народом. И если правитель не нравится народу, то что обычно делает? Ну, люди сначала попробуют его переизбрать. А если не получается, то попытаются свергнуть его, как недавно случилось, да, в Тунисе, в Египте и сейчас пока идет в Ливии. Если правитель не нравится, люди попытаются его даже свергнуть. Но Бог вечный и неизменный хозяин всего существующего. Его никто не избирал. Его нельзя ни свергнуть, ни переизбрать. Бог – это наше прошлое, и наше настоящее, и наше будущее. То есть, хотим мы этого или нет, от Бога мы никуда не денемся. Вся Библия говорит об этом, и это осознание должно все изменить в нас. Это другая перспектива и другое мировоззрение, когда мы заявляем, что «Я Господень, и все, что во мне, что бы я ни делал и чем бы я ни занимался, я принадлежу Богу, и что мы не свои, мы Божьи». Давид говорил, что Бог владелец всего, в первую очередь по той причине, что Он творец всего, Он все это сотворил, Он хозяин всего, что сотворено им. И благодаря Ему существует. Взгляните на стих 2. Здесь сказано, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Некоторые древние люди думали, что земля стоит на черепахах. Но Давид описал, что земля как бы плавает на морях и реках, то есть она стоит на водах. Чарльз Спержен заметил, насколько непрочна эта основа. Давид не сказал, что земля стоит на граните или на горе, или на чем-то прочном. Он заметил, что Давид говорит, что как будто на воде стоит. Это непрочная основа. Может быть, Давид имел в виду, что это не вечное наше жилище, и есть что-то еще. Это трудно определить, но в следующих стихах мы увидим, что есть другое особое место, куда Давид стремился. Это гора Господня, где находится сам Бог. Второе. Бог свят, и живущие с Ним должны быть святы. Давайте вместе прочитаем стихи 3-4. Давайте начнем. Кто взойдет на гору Господня, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. В этих стихах описано Божие окружение, Божие приближенные, те, которые могут зайти на гору Господня, которые могут находиться в Его присутствии, в присутствии Царя и Хозяина всей Вселенной. Вы знаете, что Давид сам был царем. Он тщательно отбирал себе самых храбрых воинов и генералов, но не все из них были честными людьми. И сам Давид поступил нечестно с некоторыми из них. Но Бог, Он не такой. Бог святой. Мирские правители окружают себя теми, кто им выгоден. Очень часто главной темой для ворчания в народе является коррумпированность правящей элиты. Люди сетуют, когда правители используют не тех людей, которые принесут наибольшую пользу народу, а наоборот, собирают вокруг себя команду, которая будет обогащать себя. Но Давид видел, что такое не происходит у Бога. На вопрос, кто зайдет на гору Господня, или кто станет на святое место Его, дается ответ: тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Здесь совершенно ясно, что совершенно не важно, какое социальное положение у человека, есть ли у него богатство или нет. Важна только его внутренняя чистота и святость перед Богом. Бог свят, и Он окружает себя неприступной славой и святостью. После грехопадения Адам и Ева в раю прятались от Бога. Когда пророки встречались с Богом, они падали ниц и были готовы скорее умереть, чем жить дальше. И даже ангелы, которых видел в своем видении Исаия, закрывали свои лица и ноги и лишь восклицали в присутствии Бога: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Казалось бы, ангелам должно быть привычным делом находиться в присутствии Бога, но святость Божия ослепляла их. Все дело в самом Боге, в том, кто Он есть. Во всей Вселенной Бог в самом прямом смысле уникален. Он один такой, святой и совершенный Бог. Вопросы, поднятые в псалме, являются следствием святости Бога. Давид думал о святом Боге, поэтому задал такие вопросы. У святого Бога не может быть приближенных людей, у которых сердце нечистые мотивы и руки, которые запятнаны. Когда я читал все стихи, то я сперва подумал, что автор ставит здесь риторические вопросы. Я думал, что, наверное, он не имеет в виду, что такие люди существуют. Но Давид в стихах 5 и 6 говорит также и о Божьем воздаянии для таких людей. То есть Давид верит в их существование. Он говорит: «Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Якова». Эти слова говорят о целом роде таких людей, ищущих Бога и являющихся святыми в Божьих глазах. Слова Давида также подразумевают, что Давид сам хочет быть в их числе. Его восклицание показывает его желание быть вместе с ними. Вообще-то это стремление к святости в чем-то парадоксально. Думая о Давиде, который с библейской точки зрения на самом деле был грешником, я также думал о другом библейском грешнике, апостоле Петре. Когда Иисус сотворил чудо, и Петр поймал огромный улов вместе со своими друзьями, тогда Петр испугался Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Он увидел в Иисусе божественность, а значит и святость. И Божья святость вызвала у него страх, некоторое отторжение, и он хотел, чтобы Бог удалился от него. Однако позднее, когда Петр писал свое первое послание, он написал всем церквям: «Будьте святы во всех своих поступках». Откуда у него появилось такое стремление к святости? Что с ним произошло? Как несовершенный и грешный человек может желать быть со святым Богом? И зачем грешнику искать его? И много ли таких ищущих Бога людей? Если мы смотрим вокруг, то многие считают, что им не нужен Бог. Они, конечно, понимают свое несовершенство и занимаются самосовершенствованием. Они стремятся к жизненному успеху, но не ощущают при этом нужды в Боге. Иногда бывает, что даже верующие, когда получают успех в мире, тоже меньше ощущают нужду в Боге, в молитве, в Божьей помощи, меньше думают о том, что его жизнь зависит от Бога. Но так не должно быть. Проповедник Джон Пайпер как-то сказал: «Ваша нужда в Боге не увеличивается со временем, и она не уменьшается. Ваша нужда в Боге абсолютна». И это правильно, потому что Бог не просто один из объектов нашего мира, нет внешнего или внутреннего, но Он хозяин всего, всевластный и всемогущий хозяин. Мы нуждаемся в Боге, и мы должны стремиться к Нему. Следовательно, в стремлении очищать себя, в стремлении быть святым, быть угодным Богу, есть своя логика. Также надо отметить, что святость – это не набор добрых дел, не растущий какой-то комплект совершенных добрых дел. Святость – это в первую очередь это личный выбор, на какой ты, на чьей-то стороне, добра или зла, Бога или греха. Зачастую святость проявляется не в делании, а в неделании чего-то. Давид говорит о тех, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. То есть, хотя вокруг многие так делали, но святой человек не клялся душой своей напрасно и не божился ложно. В Библии также есть призывы не участвовать в делах тьмы, или более близко, что вы можете каждый день испытывать, если вы, например, знаете, что какое-то дело будет развивать в вас греховные наклонности вашего характера, если вы знаете слабости своего характера, и вы знаете, что какое-то дело будет развивать в вас гордость или лень, или жадность, то лучше избегать этого дела заранее. Знать себя и избегать зла – это тоже часть святой жизни перед Богом. Святость – это путь, по которому надо идти. И это постоянный поиск Бога и Его воли. Поэтому Давид и говорит о святых, как о роде ищущих лица Божьего. Многие люди знают выражение: «Все мы ходим под Богом», но почему-то его вспоминают только, когда происходит что-то неожиданное, что-то плохое. Почему-то люди не вспоминают это выражение в обыденных ситуациях. Когда человек живет перед Богом, то Бог уже не является для него неожиданностью, потому что он делает угодное Богу, и он знает, что Бог любит его. Присутствие Бога становится, наоборот, тогда желанным, как, например, для ребенка, который знает, что его родитель любит его, и он радуется, когда родитель вместе с ним играет или вместе с ним делает какое-то важное дело. И с другой стороны, без Божьей помощи невозможно встать на путь святости, и без Божьей помощи невозможно самостоятельно удержаться на этом пути. Но Господь Бог сам совершил все необходимое для нас, и об этом говорится в третьей части псалма. Давайте посмотрим третью часть. Давайте прочитаем стихи 7 по 10. Давайте начнем. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Слава. Кто сей Царь Слава? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь Сил, Он Царь Славы. Говорят, что эти слова лучше исполнять хором и две части. Одна часть задает вопрос, другая отвечает. Если вы слушали внимательно ораторию Мессия Генделя, то есть даже вот эта часть очень торжественная и красивая с этими стихами. Но здесь описан триумфальный ход царя в свой город после Великой Победы. Некоторые исследователи говорят, что это могли быть слова восклицания при переносе Божьего ковчега в Иерусалим. Такое понимание, конечно, интересно с исторической точки зрения, но мало говорит о духовной нашей жизни. В конце концов, ковчег – это только символ Божьего присутствия, а не сам Бог. И ворота Иерусалима нельзя назвать дверями вечными. Кто же этот царь? И куда он входит? И что такое двери вечные? Здесь есть два возможных варианта понимания. И каждый из них говорит о том, что Бог сделал для нас, чтобы мы могли стать святыми и жить с Ним. Первый вариант. Двери вечные – это двери Небесного Царства. А триумфальный царь, одержавший победу, это воскресший Господь Иисус Христос. После того, как Он был распят, а затем умер и был погребен, Он воскрес из мертвых и затем вознесся на небеса. Пророк Даниил видел такого триумфального Иисуса в своем видении, когда писал: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». Благодаря Иисусу, который взошел на небеса, мы имеем доступ к Богу. Мы можем вернуться к Нему святыми и очищенными, и жить с Ним вечно. Второй вариант, также возможный в этом месте, это двери вечные, это двери нашего сердца. Хотя мы живем в тленной оболочке, временной оболочке, но мы не временные существа, а вечные. И двери нашего сердца – это вечные двери, которые должны быть открыты для Бога. Мы не можем противиться Богу до бесконечности. Мы должны сдаться Ему и открыть Ему двери. И тогда Он войдет с триумфом и станет править в нашем сердце. Наши грехи прощены и искуплены кровью Иисуса Христа, и в глазах Бога мы становимся святыми. Когда мы рождаемся свыше, внутри нас появляется некоторый такой духовный магнит, который тянет нас к Богу и к святости. И если мы раньше избегали святости, то теперь желаем ее и постоянно стремимся к ней. При этом ощущение собственной греховности не оставляет нас. И мы помним, что мы всегда будем, что мы будем названы святыми в Его присутствии только благодаря тому, что совершил Иисус. Иисус – это Царь Славы, который открыл двери и завоевал нас для Бога. Хотим ли мы жить с Богом каждый день? Хотим ли быть святыми и чистыми перед Ним? Бог все сделал, чтобы мы могли жить с Ним и быть Его святым народом. Он хозяин всей вселенной, который в то же время любит свои творения. Он послал нам Господа и Спасителя Иисуса Христа, который открыл для нас Божьи вечные двери. Поэтому пусть Иисус входит в нашу жизнь, и пусть Он живет с нами. Мы Его творение, Его народ, а Он наш вечный Царь. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты не презираешь нас, грешных и не святых существ, но Ты дорожишь нами, как Твоими детьми, как Твоими творениями, созданными по Твоему образу, подобию. И Ты послал Спасителя Иисуса Христа, чтобы спасти людей и вернуть к себе, и приобрести для себя народ святой, очищенный. Пожалуйста, все больше и больше открывай нам эту истину, чтобы она горела в нашем разуме, в нашем сердце, и мы могли дорожить ею. Потому что, живя на земле, мы забываемся среди разных дел и разных желаний и стремлений. И не так любим святость, как могли бы. Господи, пожалуйста, работай в нас Духом Твоим и расти в нас Твою святость и сделай нас Твоим народом, который любит Тебя и прославляет Тебя. Спасибо Тебе за это время, когда мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.